Талар, столица королевства Эллория, кабинет главы тайной стражи графини Тамир. «Но как тебе первый день вольной жизни?» — поинтересовалась Эстер, мельком взглянув на входящую в кабинет племянницу, и принялась собирать в папку листки с записями. Наведя порядок на столе, она откинулась на спинку кресла и теперь уже внимательно посмотрела на Мэри. «Очень хорошо», — благодушно отозвалась девушка. «Обретение свободы стоило того, чтобы ради этого претерпеть все неприятности и проблемы». «Это хорошо», — задумчиво проговорила ее тетя. «Это тебе поможет». «В чем?» — насторожилась Мэри, мигом уловив, что Эстер что-то тревожит. «В выборе приоритетов», — ответила Эстер. «Надеюсь, свобода все же окажется достаточным выигрышем для тебя, и ты откажешься от довеска к ней». «О чем ты?» — нахмурившись, спросила Мэри. «Кое-что на совете кланов пошло не так», — со вздохом призналась Эстер. «В целом все складывалось, как мы запланировали. С Дартом решили рассчитаться без обмана, и предложение Финталь выделить ему анклав посреди пустошей отвергли. Также совет признал вероятность того, что некоторые из обиженных Дартом варгов могут задумать с ним поквитаться, а потому новоявленный лорд нуждается в защите. Вместе с тем были признаны твои несомненные заслуги в деле приобретения нового портала и открытия доступа в покинутый город. Все согласились, что исключительно благодаря твоим действиям удалось переманить Дарта на сторону Эллории, и решили, что будет разумно и в дальнейшем положиться на тебя в деле присмотра за ним. Скажем прямо, здесь все прошло без сучка, без задоринки». Глава тайной стражи на мгновение умолкла и, отведя от племянницы взгляд, смахнула со своего рабочего стола несуществующую пыль. «В общем, все бы хорошо, но леди Финталь внесла предложение обязать и тебя не посягать на Дарта».
«Что?»
— воскликнула Мэри, подумав, будто она ослышалась. «Мне приказали довести до твоего сведения, что ты, равно как и остальные варги, не имеешь права посягать на личность Дарта», — четко проговорила Эстер и вздохнула. «Совет кланов счел, что Дарт слишком полезный вассал, чтобы попросту рисковать его жизнью».
«Но как же так?»
— ошарашенная новостью пробормотала Мэри. «Финталь, чтоб ей пусто было, что-то замыслила», — оскалившись, ответила Эстер.
«И я не могла ничего изменить. Не согласиться с этим решением фактически означало бы признать, что ты собираешься поохотиться на свободного человека. А это смертный приговор».
«Вот подлая гадина!» — прорычала девушка, которую обуяла злоба.
«Мэри, только не вздумай ничего предпринимать в отношении ее», — предупредила племянницу Эстер. «Ты и так в большом выигрыше. Удовольствуйся свободой и забудь о мести. И о Дарте».
«Так дело не пойдет», — упрямо мотнула головой Мэри. «Что конкретно потребовал совет кланов?»
«Мэри, уймись», — посоветовала ей Эстер. «Я понимаю, тебе не хочется отказываться от изысканного удовольствия, каковое доставит расправа над Дартом, но при нынешних обстоятельствах осуществить твои замыслы невозможно».
«Нет ничего невозможного».
«В данном случае это именно так», — мягко проговорила Эстер, все еще надеясь убедить Мэри отказаться от идеи продолжить охоту на Дарта.
Видя в глазах племянницы явное несогласие с ее словами, она в который раз за сегодня вздохнула и продолжила.
«Пойми, ничего путного из твоей затеи не выйдет. Совет кланов категорически запретил варгам подвергать Дарта опасности уничтожения личности под воздействием нашего проклятия. То есть тебя оставили в качестве угрозы подопечному без возможности реально навредить ему. И тем самым лишили твою игру интереса. Кому нужна добыча, которой нельзя обладать?
А если его личность не подвержена влиянию варгов?»
Чуть подумав, спросила Мэри.
«А ты готова поклясться перед советом кланов, что Дарт не погибнет и не сойдет с ума?»
Спросила Эстер и сама же ответила.
«Нет, не готова, так как подобную уверенность может дать лишь испытание. А кто согласится просто так подвергнуться испытанию?»
«Возможно, Дарта удастся убедить». «Мэри, ну не будь ты такой наивной мечтательницей!» Перебила ее Эстер, с досадой махнув рукой. «Не осознав всей привлекательности варгов, никто не отважится провести над собой эксперимент ради обладания нами». И в сердцах высказалась. «Тебе надо было сразу его соблазнить, а не ходить вокруг да около. И не было бы сейчас никаких проблем». «Не могла я этого сделать», — огрызнулась Мэри. «Забыла о моей клятве?» «Не забыла. Да только ты старательно забываешь при этом, что еще до принесения клятвы Дарт жил в твоем доме не одну декаду». «Что на это скажешь?» — криво усмехнулась Эстер. «Что тебе тогда помешало обзавестись зверушкой, как ты и планировала?»
«Тогда это было не к месту», — буркнула Мэри.
«Да?» — невесело рассмеялась Эстер. «А по-моему, все было к месту. И проблема лишь в том, что ты поддалась неуместным мечтам, больше подходящим сопливой девчонке, а не рационально мыслящему варгу. Ну пойми же ты, не бывает у нас, как у обычных людей, ухаживаний и всех этих глупостей, присущих влюбленным. И не стоило тебе затевать подобную игру в расчете на недостижимое для нас удовольствие зарождающейся любви. Если человек знает о твоей сущности, все, не жди от него, что он проявит к тебе чувства. Только твоя инициатива может послужить толчком для создания отношений с человеком. И уже потом, возможно, некое подобие любви. А ты все ждешь от Дарта не весть чего. Не дождешься. Так было испокон веков и будет впредь. Либо берешь дело в свои лапы, либо остаешься ни с чем». «Все могло получиться», — глухо проговорила Мэри, в глубине души, впрочем, признавая, что отчасти Эстер права. «Дарт уже проявлял ко мне чувства». «Ладно, что старое ворошить?» — махнула рукой Эстер. «Теперь это никак не поможет. Не соблазнив Дарта, ты никак не подвигнешь его на проверку прочности вашей привязанности. Он должен сам понять, за что ему предстоит побороться».
«Откуда ты знаешь? Может, у меня все получится?»
«А стоит ли оно того вообще?» Внимательно посмотрела тетя на племянницу. «Так ли нужен тебе этот Дарт, когда у тебя теперь уйма возможностей и времени найти человека себе по душе? Стоит ли игра свеч? Ведь Финталь определенно что-то замыслила в отношении Дарта и постарается обезопасить свои планы от твоего вмешательства. Если Дарт покинет столицу, у нее будет мало возможностей повлиять на ситуацию», — заметила Мэри. «Ведь кто его знает, что там творится в пустошах? Поди докажи». «Мэри, ты ведь со своими играми можешь лишиться не только свободы, но и головы», — покачала головой Эстер. «Ляпнет где-нибудь Дарт, что ты его соблазнила, и все, ничто тебя не спасет. Мой тебе совет — разберись с золотом и найди себе другую забаву. Не сошелся же свет клином на Дарте. Не играй с огнем, не связывайся с Финталь».
«Да пусть она катится к демонам, эта Финталь», — гневно возразила Мэри. «Я ради нее, что ли, старалась?»
«А ради кого?» — хмыкнула Эстер и недовольно покачала головой, глядя на терзаемую яростью племянницу. Решив подойти к решению вопроса с другой стороны, она мягко сказала. «Мэри, я понимаю, что такой эмоциональный человек, как Дарт, является исключительной добычей. Но именно добычей, и никак иначе. Ты же прекрасно видишь, Дарт слишком зависит от своих чувств, а потому никогда не пройдет испытание, даже если у него возникнет желание подвергнуться этой процедуре, и обязательно погибнет под влиянием привязанности. Да, возможно, ты смогла бы немного повлиять на становление его характера и развитие силы воли. Возможно, через несколько лет он стал бы более стойким». «Но и это вряд ли помогло бы».
«Но можно было попробовать», —
прорычала в ответ девушка, все еще не в силах справиться с закипевшей злостью, хотя ее тетя была не виновата в том, что совет кланов принял такое решение.
«Мэри!» — хлопнула по столу ладонью Эстер. «Успокойся и не будь дурой. Повторяю, перестань тешить себя иллюзиями и надеяться на чудо и займись чем-нибудь серьезным». «Забери свою часть добычи и начинай поиски подходящего на роль мужа человека.
Это куда интереснее и перспективнее, чем игры со зверушкой».
«Я подумаю», —
раздраженно сказала девушка и, махнув рукой на прощание, вымылась из кабинета. Пока она еще держит себя в руках, ни на кого не набросилась и не устроила погром. Мэри буквально душили злость и негодование. Обуревающие ее чувства требовали выхода, и никак не удавалось успокоиться. Все тщательно лелеемые планы летели к демонам из-за вмешательства какой-то интриганки.
«Разорвала бы!»
— сквозь зубы прошипела Мэри, представляя, что бы она сделала с Финталь, будь у нее такая возможность. Однако прямое столкновение с одной из самых влиятельных особ клана Гераф — чистое безумие, которое не принесет результата. Заставить Финталь изменить свои замыслы она не в силах, да и охраняют мерзавку слишком хорошо. Если только внезапно атаковать магией и накрыть ее вместе с охраной. Мэри фыркнула и помотала головой, осознав, что всерьез обдумывает попытку убийства Финталь. А ведь та, по слухам, уже обладает такой силой, что, вероятно, станет главой клана после того, как леди Эстрель отойдет от дел. Настоящее сумасшествие, да и только. Отвязав Вольха от коновизи, Мэри решила пройтись пешком, чтобы хоть как-то израсходовать кипящую в ней энергию ярости. И, ведя в поводу своего любимца, подаренного ей Эстер, девушка двинулась прямо по улице, не имея мысли попасть в какое-то определенное место. Шла туда, куда ноги несут. А когда некоторое время спустя чуть успокоилась, принялась обдумывать сложившуюся ситуацию. «Эстер во многом права», — почти сразу же решила Мэри. «Дарт действительно в основном полагается на чувства и потому очень слаб перед воздействием привязанности. Он может погибнуть как личность, случись у него отношения с каким-нибудь варгом. А времени на его подготовку теперь нет. Да и не стоит обольщаться. Радикально изменить восприятие Дарта она не в силах. В своих решениях он все равно будет полагаться на чувственную основу, а не на рациональную. Но, тем не менее, все не так плохо, как обрисовала Эстер. Несмотря на свою чувствительность, Дарт очень стойкий, иначе давно бы уже сломался под гнетом обрушившихся на него проблем. Можно даже сказать, неприятности его закаляют. Ему бы еще пару трудных лет... Однако не получится их устроить, когда в спину дышит Финталь. Как бы там все ни сложилось, нужно быть дурой, чтобы бросить все на полпути, решила Мэри и кивнула, соглашаясь со своими мыслями. Дарт способен питать к варгу искренние теплые чувства, без всякой привязанности, а это дорогого стоит. На него можно положиться и не опасаться предательства или удара в спину. Да и вообще с ним интересно. Удастся ли найти достойную замену ему, если прислушаться к совету Эстер и оставить парня в покое? Вряд ли. А значит, стоит побороться за своего партнера. И не важно, что ею движет. Хоть собственный инстинкт, хоть стремление и дальше наслаждаться эмоциями Дарта, хоть что-то иное. Ясно одно. Нет никакого желания отпускать от себя Дарта и кому-то его уступать. Он принадлежит ей и точка. Никто не сможет испоганить ее замыслы в отношении партнера. Просто надо поступить иначе. Отказаться от долгой игры и внезапной атакой ошеломить и завоевать Дарта. И не обязательно его тащить в постель, чтобы очаровать. Следует всего лишь позволить развиваться его чувствам и подпитывать их своим расположением. Все-таки Дарт не дурак и не откажется от теплых чувств варга. Возможно, даже влюбится, ведь он без ума от доброй и милой Кары. Мэри улыбнулась, вспомнив о своем коварстве и о том, какие сладкие плоды оно принесло. Тряхнув головой, она отогнала непрошенные воспоминания о прекрасных мгновениях, когда Дарт не опасался ее и не подозревал ни в каких злодействах, а просто относился к ней как к девушке. Вздохнув, она продолжила построение дальнейших планов. Нужно добиться, чтобы он полностью доверял Каре. После этого останется только перенести сложившийся в его сознании образ милого и дружелюбного варга на себя. Сделать это будет несложно, когда начнутся обратные изменения во внешнем облике Мэри. Ее внешность перестанет подвергаться воздействию зелий, и они с сестрой станут очень похожи друг на друга. И тогда можно будет легко настоять на проведении испытания. В тот момент все решится окончательно. Обдумывая возникшие идеи по превращению унылых пустошей в процветающие земли, я настолько отрешился от мира, что не сразу услышал стук в дверь. А слова вошедшей в комнату служанки Аннет на толику времени погрузили меня в полное недоумение. «Какая еще к демонам карета за мной прибыла?» Спохватившись, я едва не выругался, досадуя на свою забывчивость. «Меня же ждет званый обед!» Быстро переодевшись в свой самый приличный наряд, я спустился вниз. На ходу поправляя пояс, который был необычно легок, поскольку на нем не было ни сумки со свитками, ни даже кинжала, я вышел на улицу. А там оставалось лишь забраться в стоящий у крыльца глянцево-черный дворец на колесах, который по какому-то недоразумению обозвали каретой. Услужливый возница распахнул передо мной дверцу, и моему взгляду открылся вычурно роскошный мирок. Внутри все было обито темно-красным бархатом, и стены, и сиденья, и даже потолок. А неизбежные швы и стыки материала были нарочно выделены золотистой тесьмой. Очень красиво вышло. Поначалу я даже как-то неуютно себя почувствовал посреди эдакой роскоши. Отвык уже от подобных изысков. Да и не тянет к ним. Все равно, несмотря на эту красотищу, карета так и остается никчемной безделицей. Полчаса поездки по городу, и даже в окошке глазеть не хочется из-за тряски, неизбежной при не идеально ровной мостовой. Впрочем, возможно, дело было не в карете. Беспокоящее душу ожидание встречи, грозящей непонятно чем, погасило желание любоваться столицей Эллории. Я никак не мог взять в толк, что от меня понадобилось этой придворной интриганке. Не из простого же любопытства она меня пригласила. Что-то ей понадобилось, а у меня нет никакого желания связываться с этой паучихой. Но, как ни странно, обед у леди Фенталь немного погасил мое неприязненное отношение к этой даме. За огромным столом в большом зале собралось множество разновозрастных родственников, включая немалое количество детей. И несмотря на все попытки хозяйки навести какое-то подобие порядка и благочинности, мало кто придерживался церемонии вкушения пищи. Никто не сидел со скучающим лицом, вяло ковыряя свое блюдо. И в молчанку никто не играл. Можно сказать, обычная большая семья, хоть и довольно богатая. И семья, похоже, дружная. Мне еще подумалось, что кому-то здорово повезло жить в такой обители домашнего уюта. Благодаря тому, что в детстве родители весьма плотно занимались моими манерами, никаких казусов за столом со мной не приключилось. Я довольно быстро вспомнил подзабытые навыки и вел себя в соответствии с правилами приличия. И даже смог успешно поболтать ни о чем в приличном для представителей благородного сословия высокопарном стиле с младшей дочерью хозяйки, которой, видимо, вменили в обязанность развлекать меня за столом. Хотя было сложно найти хоть какую-то тему для беседы с великосветской дамой, которую больше занимали проказничающие дети. После трапезы леди Фенталь пригласила меня в сад побеседовать. Стоило нам только выбраться из дома, словно из ниоткуда возникли телохранители, что неприятно меня поразило. Будто молчаливые тени, они последовали за нами до беседки, расположенной у небольшого, весело журчащего фонтана, рядом с клумбами, пестревшими цветущими агнешками и илиями. У меня сразу возникла мысль, что неспроста эта добрая женщина так опасается за свою жизнь. «Увы, издержки статуса», — сказала леди Фенталь, заметив мой взгляд, брошенный на наших сопровождающих, и уселась на скамейку у столика, на который кто-то из слуг уже поставил поднос с бокалами и графином с вином. «Не волнуйтесь, барон, они нам не помешают. Можно спокойно поговорить, не опасаясь, что кому-то станет известно содержание нашей беседы». Оказалось, телохранители не собираются оставлять нас в одиночестве. Из деликатности они отошли немного в сторону, но не более чем на десяток ярдов. «Как скажете», — пожав плечами, отозвался я и, повинуясь жесту хозяйки, наполнил бокалы вином.
«Вы, наверное, недоумеваете, по какому поводу я вас пригласила», — пригубив вино, сказала леди Фенталь. «Каюсь, не из пустого любопытства. Есть у меня к вам корыстный интерес».
«Понятное дело, куда же без него», — усмехнулся я.
«Как вам моя семья?» — улыбнувшись в ответ, поинтересовалась леди Фенталь.
«Хорошее семейство», — осторожно ответил я, не понимая, к чему она клонит.
«А не хотели бы вы влиться в ее состав?»
«Что?»
Вопрос леди Фенталь меня поразил. И тут же возникла запоздалая мысль, что надо было как-то отговориться от приглашения. Эту мысль сразу же сменила другая, и меня неимоверно всполошила догадка. Уж не свою ли дочь леди Фенталь прочит в жены? Мужа с ней рядом не было, только пяток детишек в наличии. Но она же старше меня почти вдвое.
«Дарк,
я предлагаю вам подумать о браке с благородной девушкой», — пояснила женщина, внимательно глядя на меня. «Удачная партия может решить все ваши проблемы, те, что еще остались у вас за плечами».
«На самом деле может», — изобразил я на лице вежливый интерес. «Это было нелегко, так как в моей душе крепла уверенность, что имеющиеся у меня сейчас проблемы окажутся совсем незначительными по сравнению с предстоящими, с теми, что я огребу, попавшись на крючок этой придворной интриганки».
«Да», — кивнула моя собеседница. «Пока вы, барон, увы, не разобрались со своими заклятыми друзьями из стана клыкастых хищниц. Хотя я как могла боролась за вас на заседании Совета кланов, мне, к сожалению, не удалось полностью защитить ваши интересы. Все же абсолютного доверия к вам нет, и было бы неразумно оставлять вас без присмотра. Однако я добилась принятия очень важного для вас решения».
«Какого?» – полюбопытствовал я.
«Я обезопасила вас от тлетворного влияния варгов», – с толикой удовлетворения проговорила леди Фенталь. «Им категорически под страхом смертной казни запрещено иметь с вами отношения, подразумевающие физическую близость».
«Вот это новость!» — не смог я сдержать удивление. «И из чего вдруг такая трогательная забота о моем благополучии?»
«Не мог же совет кланов оставить без внимания недвусмысленно высказанное вами желание избавиться от опеки варгов? Было бы нечестно оставить вас беззащитным перед варгами после того, что вы сделали для Эллории. К тому же, по-моему, эта Мэри и так получила очень многое».
«То есть и ей запрещены поползновения в мою сторону», — на всякий случай уточнил я.
«Запрет распространяется абсолютно на всех представительниц их рода, без каких-либо исключений».
«Понятно. Только чем мне это поможет?» — озадачился я. «Леди Мэри приличная девушка, и мне в любом случае не грозило никакого губительного влияния, вызванного близостью к ней. Или вы считаете, что раз она варг, то мигом бросится в мою постель развлекаться?» И покачал головой, подумав, как же плохо знают варгов их хозяева. А затем продолжил мысль. «Такое возможно разве что в чьих-то порочных мечтах. А на деле за подобную идею Мэри как минимум начистит кому-то рожу, невзирая на положение и статус при дворе. И этому кому-то еще сильно повезет».
«То есть вы считаете, что принятие подобного решения никак не помогло вам?» — нахмурилась леди Фенталь. «По-хорошему, можно было бы вообще никого не назначать на должность моего хранителя от посягательств варгов», — ответил я. «Но я рад даже малой поддержке и тому, что обманулся в своих подозрениях относительно беспринципной коварности представителей кланов». «В данный момент вас невозможно оставить без опеки», — ответила леди Фенталь. «Тайная стража слишком хорошо мотивировала такую необходимость. Но если за вас поручится какой-нибудь клан, этот вопрос можно будет легко решить в вашу пользу».
«А в чем ваш интерес?» — решился я на прямой вопрос. «Зачем я вам нужен? Бывший простолюдин, без какого-либо влияния и значимости при дворе, с бесплодными пустошами в качестве владений».
«Ну-ну, не прибедняйтесь, барон», —
усмехнулась женщина, потягивая между делом вино. «И не умалчивайте о своих достоинствах, о своей силе воли и духа, которые помогли вам не сдаться, когда вас травили как преступника, о рассудительности и разумности, что позволили вам обыграть Варга и обрести не только свободу от преследования, но и титул и земли».